Желание дружить с Каталонией в Южной Осетии затмило здравый смысл. Политики настроили против себя испанское правительство и вызвали недовольство России. Все это и многое другое в итогах Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в рамках своего турне по Западной Европе прибыл в Каталонию, где открыл представительство МИД Южной Осетии. Надо сказать, что это событие не прошло незамеченным в Испании. Издание «El País» по этому поводу опубликовало статью с говорящим заголовком «Путин поощряет независимость, направив в Каталонию посланника». Приведу цитату из публикации. На этой неделе один из политиков, который близок к Путину и играет важную роль в российской стратегии, направленной на аннексию территорий бывших советских республик, посетил Барселону, намереваясь установить связи между орбитой Кремля и, возможно, независимой Каталонией, утверждает «Эль Паис», ссылаясь на источник в испанской разведке. Не ускользнули от внимания испанской прессы и слова Дмитрия Медоева на открытии нового учреждения о том, что 26 лет назад юго-осетинский народ сам осуществил те же судьбоносные политические шаги на пути становления собственной государственности. Таким образом, пишет издание, он провел параллели между казусами Каталонии и пророссийских республик, теоретически независимых, а в реальности аннексированных Москвой. Конец цитаты. Это еще хорошо, что в Испании не знают биографии посла. Тогда, думаю, визит Дмитрия Медоева восприняли едва ли не как поход Эрнеста Че Гевара в Боливию для организации там партизанской борьбы. У меня к этой истории два вопроса. Первый вполне конкретный. Нужно ли это было все России, которая на протяжении всего времени как могла дистанцировалась от конфликта между Мадридом и Барселоной? Этот вопрос я задал руководителю Центра политической информации Алексею Мухину.
Осетинскую инициативу понять можно. Осетия находится в очень узком политическом пространстве и ищет любую возможность расширить свои международные связи. И в этой связи, конечно, эта инициатива понятна. Но понятно, что она не своевременна, и понятно, что это в значительной степени подставляет Российскую Федерацию. Осетинским политикам следует, конечно, более внимательно относиться к подобного рода действиям, потому что это вредит России на международной арене. Делает возможным очень серьезные провокации в ее адрес. Каковым и является вот этот текущий инцидент.
Вопрос второй риторический. Стоит ли Южной Осетии привлекать к себе внимание любой ценой? Что получается? Приехали в чужую страну, едва ли не подбивать людей к развалу государства. Нужно ли это стране, которая мечтает о расширении признания в большом мире и печется о своей репутации как об активе будущих периодов? Мне кажется, вопрос о репутации напрямую связан с вопросом о перспективе, о национальной идее. Если впереди присоединение к России, то и вопрос о репутации излишний, она как бы растворится в российской. А если речь идет о становлении государственности, то и подходы другие. Там идет работа на будущее. К примеру, Абхазия или Нагорный Карабах себе такого не позволят. Как не позволили они себе признать республики Донбасса. На этой неделе президент Бибилов заявил, что в Южной Осетии будет сформирована новая подведомственная Минсельхозу служба ветеринарного и фитосанитарного надзора. Юго-осетинский сельхознадзор. Она также будет отвечать за сертификацию юго-осетинской сельхозпродукции, которую признает Россия. Правда, не сразу. После создания сельхознадзора планируется получить аккредитацию двух лабораторий, заключение которых будет действовать и на территории России. Для чего предстоит еще заключить договора между Россельхознадзором и Югоссельхознадзором. Реализация этого проекта открывает для юго-осетинской сельхозпродукции российский рынок. И, судя по всему, юго-осетинские власти не намерены с этим затягивать. По официальной информации, уже достигнуты принципиальные договоренности между Анатолием Бибиловым и Олегом Говоруном. Президент дал Минсельхозу 2 недели на создание новой структуры. По мнению директора логистического центра ТИС во Владикавказе Вахтанга Джикаева, в случае, если это начинание будет доведено до конца, оно позволит легально поставлять юго-осетинскую продукцию в России. Вахтанг Джикаев подчеркивает, что Южная Осетия ратифицировала таможенное соглашение с Россией еще 26 ноября 2011 года. И из этого соглашения неизбежно должны были следовать и взаимное признание структур, контролирующих качество ввозимой продукции. И если таких структур не было, то их необходимо было создать. Но за прошедшие 6 лет ничего не сделано. В результате возникла абсурдная ситуация. При всех таможенных соглашениях товары из Южной Осетии в Россию можно провести только контрабандным способом, говорит Вахтанг Джикаев.
Провозили в черную. Почему у нас большое количество яблок, например, много лет после войны скармливалось просто животным и не могли вывезти? Потому что не было нормативной базы. Дело не только в сертификатах. Там еще и таможни, помимо сертифицирования, возникали проблемы. Но вот это один из цивилизованных шагов, который позволит прозрачно провозить товары через таможню. Иначе это решалось только в черную, за взятку.
Или надо было получать сертификацию в России, да?
Это было невозможно. Я смотрел список документов, для того, чтобы получить это, он должен был взять пробы своей продукции, отвезти в Россию. Там несколько десятков документов надо было собрать, потом вернуться обратно. В общем, был какой-то путь, якобы, но я не видел ни одного человека никогда, который вот полностью собрал бы пакет документов, засертифицировал бы какой-то сельхозтовар в России и смог бы ее вывести.
На этой неделе парламент Южной Осетии избрал депутата от Народной партии Сергея Харебова вице-спикером и председателем комитета по обороне и безопасности. На смену ушедшему из парламента Дмитрию Тасоеву. Многие эксперты обратили внимание на одно заявление Сергея Харебова накануне голосования, которое они восприняли едва ли не как отречение от своего давнего покровителя и соратника экс-президента Эдуарда Кокойты. В этом заявлении Сергей Харебов подчеркнул, что высоко ценит заслуги Эдуарда Кокойты, но считает себя независимым политиком, обладающим достаточной принципиальностью для того, чтобы самостоятельно принимать решения. Югостинский политолог Нина Алборова считает, что таким образом, отрекаясь от своего бывшего лидера, народники пытаются продать себя подороже, получить какие-то государственные посты и привилегии.
У них, видимо, идет поставлена карта на выживание и на жизнь, неплохую жизнь, скажем так. Чего, видимо, по их расчетам не может предложить ему Эдуард Дзюбевич. Это политика. Мы же понимаем, что нет любви в политике. Но все-таки для меня это очень неожиданно, потому что много лет и Народная партия, она всегда была рядом с Эдуардом Дзюбевичем. И один из таких оплотов Эдуарда Дзюбевича – это были члены этой партии, именно эта партия.
Народники на президентских выборах поддержали Анатолия Бибилова, причем с благословения Эдуарда Кокойты, после того, как ему не дали возможность участвовать в выборах. Что касается должностей и постов, то они честно заработали свою долю успеха, кстати, оцененную весьма скромно. Именно они взвинтили напряжение во время предвыборной кампании до такого уровня, что ни о каких шалостях при подсчете голосов не могло быть и речи. Именно они пришли к казарме ОМОН на разборы и упредили их возможную активность во время выборов. Они проводили массовые несанкционированные акции протеста против производства ЦИКа и суда. И проводили они их в поддержку Эдуарда Кокойты, хотя он уже тогда был не у дел, то есть не был для них кормильцем. И уже тогда все понимали, что к выборам его не допустит Кремль. Поэтому конфликт с властью, на который они пошли, а это было именно так, кроме как соображениями солидарности, благодарности, мужской дружбы, я, например, объяснить не могу. Что касается его заявления, он подчеркнул, что является самостоятельным человеком, а не проводником чужой воли, пусть даже друга. Это тоже нормально. Сегодня вопросы создания резерва кадров республики обсудили на совещании, прошедшем под председательством Анатолия Бибилова с участием представителей администрации Южной Осетии России, руководителей министерств и ведомств республики, представителей экспертного сообщества. Зачем он вообще нужен, этот резерв, думаю, обсуждать не стоит. Очевидно, что он, как и многое другое в республике, создается по российским лекалам. Вопрос, как это будет работать в Южной Осетии. Для привлечения молодых и образованных в реальный сектор экономики кадровые резервы не нужны. Нужен климат, комфортный для предпринимателей. Нужны перспективы. Для привлечения инженеров нужны хорошие оклады и интересная молодому человеку жизнь в республике. Есть у этой истории и другая сторона. Кадровый резерв, во всяком случае в том виде, в котором он существует на юге России, это такая сословная привилегия для верхушки нынешней бюрократии, эдакого квазидворянства. По сути, это селекция, но не на основе естественного отбора и жесткой конкуренции, а личных предпочтений, личной протекции узкой группы чиновников и влиятельных семей. Приведу пример, как это работает в Южной Осетии. Выпускник МГИМО Казбулат Скавребов вскоре после окончания учебы становится министром иностранных дел. При всех его талантах и хорошем образовании он это место не заслуживал. Не участвовал в политической борьбе за власть, не поднимался к нему по карьерной лестнице, кстати, как тот же Давид Санакоев. Он получил все сразу и, как говорят в республике, во многом благодаря влиянию своей семьи. Точно так же, как и посол Южной Осетии в России Знаур Гасиев. Не сложилась карьера в российской прокуратуре, не беда. Ушел в чрезвычайные полномочные послы. Конечно, при всем при том, что эти назначения проводились на волне девиза «Уступим дорогу молодым и креативным», в глазах многих жителей республики, в том числе молодых, эти назначения не воспринимались как справедливые. А вот занесение золотой молодежи в кадровый резерв, да еще и в первые строчки, это уже легитимация протекции. Придает протекции вид конкуренции, какого-то пристального, длительного отбора кадров. Поэтому главный вопрос к кадровому резерву президента Бибилова, что это будет? Это будет инструмент для протекции отпрысков из влиятельных семей или социальный лифт? Шанс для талантливых ребят, которые не хуже, но которым не светит, потому что они из простых семей. Вот такой получилась югостинская неделя. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».